С 1 по 2 стих. «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхой, и искали пресвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа». Опресноки – это бездрожжевой хлеб. Он 7 дней, такой был праздник, они ели бездрожжевой хлеб сразу после Пасхи. И иногда Пасха, опресноки – это как бы один праздник был. Поэтому приближался праздник опресноков, называемый Пасхой. И так они иногда это называли. Вот. И то есть опресноки – это хлеб без дрожжей. Они должны были подготовиться, все дрожжи выбросить из своих жилищ, израильтяне. И дрожжи, они очень часто ассоциируются, это закваской, такой, как бы гниение такое, да, брожение, да. И это ассоциировалось с грехом, и вот это выбрасывалось, и они ели только как бы чистый хлеб без вот этого вот брожения, да. И это подразумевало, что они как бы чистый народ, они питаются чистой пищей, у них вот эти чистые взаимоотношения с Богом. Вот такой тоже, можно сказать, часть вот этого праздника была. Ну, Пасха, вы знаете, да, иудейская Пасха, когда Бог пожертвовал, они пожертвовали агнцам, помазали кровью двери, и ангел-губитель прошел мимо тех дверей, где была вот эта кровь этого агнца. Египтяне не поверили, были разрушены, и все, фараон отпустил их, то есть это свобода от рабства произошла, и в Пасху, в нашу христианскую Пасху, мы часто вспоминаем, что это свобода от греха. Христианская Пасха – это свобода от греха. Вы свободны от греха? Аминь. Радостно это слышать. Слава Богу. Это вот это и есть милость. Это и есть Новый Завет по благодати. Вот. Но здесь это вот еще все предстоит, да, Иисусу, Агнцу Божьему, взять все грехи. Но мы здесь видим, что пересвященники, книжники, которые должны были бы поддержать проповедь Иисуса, его миссию, они хотят его погубить. Вот этот конфликт такой, да. Они были религиозные люди, они вроде бы читали Библию, но вот такое произошло. Вот такое вот бывает. И по сути дела, это конфликт между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Вот эти люди, они держались за Ветхий Завет и не понимали, что Ветхий Завет недостаточен, нужен Новый Завет. Ну, в общем, вот этот вот конфликт, и они хотят погубить его, но они боялись народа, потому что Иисус сейчас очень популярен, исцелил, воскресил Лазаря, там, все, народ прямо осана-осана ему поет, и они боялись, как бы народ на них бы не набросился и растерзал, поэтому им нужно было как-то деликатно устранить Иисуса, и они думали, как же это сделать так, чтобы вот не было никакого переполоха, чтобы им не досталось. Они очень думали, как же все это сделать деликатно. Вот свое зло они так хотели сделать. И с 3 по 6 стих мы читаем. «Вошел же сатана в Иуду», это был один из 12 апостолов, прозванный Искариотом, одного из числа 12. «Он пошел и говорил с первосвященниками, начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобное время, чтобы предать его им не при народе». То есть, видите, не при народе. То есть, Иуда тоже ищет. И вот эти священники, они очень обрадовались. Они думали, как же решить его. А тут раз, такое счастье. Сам ученик приходит и говорит, я знаю все эти потайные места, где они там собираются, молятся там. Я найду вам хорошее время, хорошее место, и вы сможете его... Я его вам предам. Ну, священники обрадовались. Вот. Но здесь говорится, что вошел сатана в Иуду. Сатана не только пересвященник, не только Иуда. Сатана вот это самый главный подстрекатель такой. Он как бы, вроде бы сатана вроде бы не виноват, это Иуда, это священники убили там, это Пилат убил, но он как бы подстрекатель сатана, да? Он пытается как бы, умыть руки сам сатана, но он всех подстрекает, понимаете? То есть он как бы... вот так он творит свое зло, да, и потом он обвиняет людей, что вот они такие, Бог у тебя злые, убийцы, воры и так далее, и так далее. Вошел же сатана в Иуду, он 12, он был один из 12 апостолов, он был избранный, да как же такое произошло? с учеником, приближенным учеником Иисуса, одним из 12, что сатана в него вошел. Да как такое может быть? Вот мы ученики, вот мы избранные. Как это? Это должно нас пугать, да? Но я думаю, ответ в том, что Иуда дал, сам дал место дьяволу. В Ефесянам 4:27 говорится, не давайте место дьяволу. Значит, мы можем сделать такую ошибку, и в своей жизни, при всей нашей избранности, откровении, познании, мы можем совершить эту ошибку и дать место дьяволу. Как бы дать ему платформу, где он закрепится, и потом дальше будет нашу душу уже атаковать и миссию Божию, и Божью волю атаковать в нас. Не давайте место дьяволу. Это не просто про Иуду, это и мы тоже можем и должны извлечь урок для себя. В чем заключалось то, что он дал, ну что значит не давать место дьяволу? Но Иуда, анализируя его жизнь во всех Евангелиях, он не верил. В какой-то момент он перестал верить. И вот когда мы читаем Иоанна 6, глава 64 стих, там Иисус говорит про кровь, про свою плоть, истинная пища, да, и, то есть Иисус говорит там про духовное, да, про жертву, про благодать, по сути дела, он говорит, да, про Новый Завет он там начинает говорить. Вот. И Иуда, и Иисус там говорит, и другие, они разуверились, ученики, и ушли. И Иисус говорит, один, есть среди вас неверующий, он Иуду имеет в виду, там они хотели, это вот после умножения хлебов, там они хотели прийти сделать Иисуса царем. Да? А Иуда видит, что Иисус, что-то у него какие-то другие планы, не хочет он быть царем. А Иуда, как и большинство иудеев, они хотели, чтобы Иисус стал царем, экономика бы изменилась, политическая жизнь изменилась, эти ненавистные римляне ушли бы, и они получили бы независимость, они бы наступило царство Божие, изобилие, вообще прекрасная жизнь без слез. И, конечно, изначально, когда люди начали подозревать, что это и есть Христос, очень многие люди приходили к Иисусу. И Иуда, он тоже пошел, это же, если это Мессия, то он сделает вообще потрясающую сейчас жизнь мою и вокруг меня он сделает, да. Ну, в принципе, логично, понимая силу Христа, его чудеса, начать следовать за ним, да. Но, несмотря на это, когда Иисус начинал говорить про свою жертву, вот тут вот уже у него, у Иуды что-то отключалось. Он смотрел, он был зациклен на вот это изменение жизни физическую вокруг него. Да? И Иисус про какие-то духовные вещи говорит, там, рабы греха, там, надо кровь мою принимать, мое тело, да, принимать, иначе не будете иметь жизни в себе. Вот это вот Иуда не понимал, он не понимал, и он как бы не верил в нужду, чтобы Агнец Божий пожертвовал свою жизнь за него и за весь мир. Вот это он не очень понимал. И такое бывает, что люди вокруг Иисуса, люди сидят в церквях, потому что они услышали весь, что Бог всемогущий, что Бог любящий, и Бог позаботится, и Бог поможет, и Бог защитит. И такие вещи, они привлекательны. И, в принципе, нормально, человек логически должен захотеть последовать за таким сильным спасителем. Да? Но это не только физическая защита и благословение, или будущее царство. Есть вещи, которые Бог хочет в сердце человека изменить, чтобы он поверил. И вот тут человек иногда останавливается, и он не верит. То есть мы видим, что Иуда в какой-то момент он не верил. Иуда, он хотел иметь жизнь здесь и сейчас. И иногда бывает, что человек начинает ходить в церковь, приходит к Иисусу, да, и он как-то, даже если ему проповедует, он все равно концентрируется на том, что вот я хочу, чтобы Иисус изменил мою жизнь здесь и сейчас. И когда он понимает, в церкви он сидит годами, он понимает, Иисус не на этом будет концентрироваться. Для Иисуса первая цель – это изменить мое сердце. А он не переживает за свое сердце, такой человек. Он переживает за этот мир вокруг него. Не внутри, а вокруг него. И когда он понимает, что здесь проповедуют какие-то других глубоких духовных реалиях, а его жизнь не будет меняться, как он думал в начале своего следования за Иисусом, человек разочаровывается, и он теряет интерес к духовным вещам, к причастию, к жертве Христа, к благодати и зачастую потом уходит из церкви, Вроде бы верит, он верит в Бога, но он разочарован. Он разочарован. Потому что зачастую хочется, чтобы Бог изменил жизнь здесь сейчас. А жизнь бывает трудная. У нас сейчас необычные времена, да. Хотелось бы, чтобы все это быстрее закончилось, да. И когда ты узнаешь, что Иисус, может быть, не закончит это так быстро. Ну а что тогда? Что я буду тогда молиться, если у Иисуса свои планы? Мне хочется это, а у Иисуса какие-то непонятные глубокие планы там. Что-то он к славе своей хочет использовать. Ну, я же хочу, чтобы моя жизнь нормализовалась. И когда человек понимает, что жизнь не нормализуется, он может разувериться, разочароваться. Примерно такое произошло и с Иудой. В Иоанна 12:6 мы также читаем, что, оказывается, Иуда, он носил миссию, ну, деньги миссии он носил, и он там приворовал их, брал себе. То есть, смотрите, какая вещь получается. То есть, для него это мессия, это святая миссия, а ты деньги себе берешь. То есть, это о чем говорит? Говорит о том, что материальное для него было очень важно. Несмотря на то, что вот он вроде бы верил в Бога и стал учеником Иисуса, один из 12 избранных, да, материальное для него было важно, и он там прибирал. И это он был инициатором вот этого разговора, когда женщина там вылила дорогие духи, а он говорит, лучше бы бедным раздать, да. Но на самом деле он как думал, если бы мы продали эти духи, сколько бы в миссию пришло бы денег, и я побольше мог бы себе как бы в карман положить там, понимаете? Вот такие вот у него мысли были. Не то, что он о бедных заботился, там четко сказано. Вот, то есть он разуверился, и с помощью вот этих денег он пытался чуть-чуть улучшить свою жизнь здесь и сейчас. Для него материально все-таки было важно. И может так получаться, что человек начинает следовать за Иисусом, он сидит в церкви, но вот это материально, так важно для него. И все мысли у него об этом. Даже что он может пойти на какой-то компромисс. И вот с Иудой такое произошло. Он не был каким-то монстром Иуда. Он был обыкновенным человеком. Он просто хотел жизнь здесь и сейчас. И когда он понял, что эта жизнь здесь и сейчас не так будет преобразована, как ему хотелось бы, он разуверился. И вот тут-то неверие вот это дало платформу или место для сатаны. И сатана ищет таких разочарованных верующих. Ну что, че, вот ты ходишь за Иисусом, ну что он сделал в твоей жизни? Смотри, сколько нужды. Смотри, сколько в мире нужды. А где же эта сила Божия, где эта сила любовь в жизни в других людях, в твоей жизни? Ну где же она, да? И вот это вот, если мы разуверимся именно в Агнце Божьем, в Его крови, да, в Его благодати, важность благодати, да, вот это может стать для нас ошибкой, и мы можем дать платформу или место для сатаны, если мы разуверимся в том, какой Иисус на самом деле. Мы можем рисовать себе, представлять Иисуса таким, да, но когда мы понимаем, что Он не такой, как Он, как вот я Его представляю, вот тут сатана может воспользоваться этим, потому что Он хочет не просто каких-то грешников использовать, Он хочет использовать учеников, разочарованных учеников, потому что через это Он может гораздо больше, как бы, навредить делу Божьему. Страшная вещь. Как противостоять? Яков говорит 4:7, покоритесь Богу, и дьявол убежит от вас. Когда дьявол видит, что человек, не все он понимает, да, этому человеку хочется изменить свою жизнь, да, ему тяжело, но он решил следовать за Богом, во что бы то ни стало. И когда сатана это видит, он пытается поблефовать, но когда сатана видит, что этот человек сумасшедший тверд, но следует за Иисусом, да, фанатично, но следует за Иисусом, все, сатана, он убегает, он понимает, тут просто ничего не получится, он уходит. Противостойте дьяволу твердую веру. 1 Петра 5:9 нам говорит, Петр говорит, твердую веру. Когда сатана видит твердую веру, все. Не знаю, не понимаю, но я верю, что Бог все содействует как благо. Да что содействует как благо? Ну где же как благо, да? Но когда он видит, что человек вот все решил, я верю Богу, все содействует как благо, все хорошо, я буду продолжать в своем служении, в моем призвании, в поклонении, в добрых делах, в молитве, я буду продолжать, хотя в моей жизни тяжело, но я буду продолжать. Я верю, Бог меня любит, все хорошо. Когда сатана видит такую твердую веру, которую нельзя пробить, ему стыдно становится, ему некомфортно становится, он убегает, он уходит. Вот так мы можем противостоять. Иуда, он вот начал эту жизнь здесь и сейчас, ему хотелось изменить. Как и многим современникам Иисуса. Им хотелось Царство Божие прямо сейчас, а то, что проблема греха, с ней надо разобраться, они с этим не согласились. И также сейчас есть люди, которые не понимают, что благодать и спасение от греха, от рабства греха, это самое главное. Они считают, что спасение от вот этих вот насущных проблем, вот это миссия Бога. И они ошибаются, и тут вместо дьявола может произойти платформа, от которой дьявол даже дальше начнет действовать. Понимаете, братья и сестры? Я уверен, что вы в лучшем положении, но вот эти маленькие сомнения, надо бодрствовать и фильтровать их, что ли, и смотреть. Не пришло ли ко мне охлаждение в этой любви, в поклонении? Не получилось так, что Иисус какой-то теорией стал, а уже не вот этой вот живой, прекрасной личностью, как он раньше у меня был. И такое приходит через трудности. Вот эти сомнения приходят через трудности. Поэтому покориться Богу, вот что Бог мне говорит, я буду исполнять, да, и твердую веру. Твердую веру, то, что Иисус Господь и Спаситель, что Его благодати достаточно. Все заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас. Вот Он печется обо мне. Сатана говорит, да не печется, ну посмотри свою жизнь. Нет, Он печется. Да не печется, Он печется. И все, и сатана, ему не за что зацепиться, потому что он видит эту твердую веру. И, братья и сестры, эту твердую веру надо проявить в трудные времена, когда очень хочется, чтобы жизнь наладилась. У них там римляне было, и им было очень тяжело жить с римлянам. Им, конечно, хотелось, чтобы это все прекратилось, и они зажили лучшей жизнью. Вот. И когда Иисус показал, что он не будет вот таким царем становиться, многие разочаровались, Иуда разочаровался, и произошла страшная вещь. Вошел сатана в Иуду. Вошел сатана в Иуду. Но это была... Сам виноват, Иуда тоже сам виноват. С 7 по 13 стих. Еще-то, по-моему, кто там напоминает? Сатана, то есть дьявол, как рыкающий лев, ходит вокруг нас, кого поглотить, ища, кого поглотить. Ищет, он ищет, кого поглотить. Вот он ходит вокруг нас, ищет, кого поглотить, понимаете? Ну, это так Библия говорит. Значит, мне надо бодрствовать. Совершенно подавать на подаваемую мне благодать. Мне надо бодрствовать, потому что у нас есть духовная война. Она гораздо страшнее, чем вот эта физическая война. Вот такая вот реальность. Со Христом все получится. Но твердая вера и повиновение Божьей воле, да, вот это нам поможет сохранить от того, чтобы сатана... Вот про Саула мы недавно читаем. Как хорошо он начал, да? Пророчествовал, Дух Святой на него сошел. Все, да? Но вот то, что он так... Ну, он виноват, что вот сатана... Ну, дух злой пришел и начал его... Ну, начал он бесноваться там копьями своих сослуживцев и даже сыновей бросать, да? Вот такой вот может... Это не для того, чтобы нас удручить, но и для того, чтобы мы бодрствовали. Вот такие вот вещи Бог напоминает. С Иуда он так хорошо начал. Прямо жалко, так хорошо начал. Он не был каким-то ужасным человеком. Ну, он брал себе деньги, но думал, ну я же служитель. Ну что, я себе немножко возьму, ничего страшного. Я же служу Богу, я служу царю, ничего страшного. Как бы, да? Он так, наверное, оправдывал себя. 7 по 13 стих. Настал же день опресноков, который надлежал закалывать пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Они же сказали ему, где велишь нам приготовить? Он сказал им, вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним в дом, в который войдет он. И скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Обычно женщины носили воду, а здесь ну, человек, подразумевается, мужчина. Это было необычно. И ученикам легко было увидеть мужчин с кувшином воды. Вот. И, по всей видимости, этот человек, хозяин этого дома, он был учеником Иисуса Христа, или он ему очень сильно симпатизировал Иисусу, да, вот, и для него была радость, что Иисус, да, вот как Захей там обрался, что Иисус с учениками придет в его дом, там все было уже приготовлено, и Пасха будет с таким учителем, с его учениками. Для него это была честь, он обрадовался, что у него Иисус устроит домашку. Аминь. Он обрадовался. Иисус видит сердца. Вот, вот это интересно. Иисус предвидел сердце вот этого человека, и Иисус видит сердца, кто как отреагирует, которые будут верить в Него как в Учителя, да, и которые вот как Иуда тоже, потому что Иисус предвидел сердце Иуды, да. Вот. И они пошли и нашли, как сказал им Иисус. Они пошли, да. Вот Иисус нам что-то говорит, да, если мы пойдем с верою, то так оно и будет, правильно? Если Иисус это нам говорит, нам может казаться, как, чего, где, с какой стати мы, этот человек согласится с кувшином, нас такую большую команду принять и вообще. Но если Иисус говорит, значит, так все и будет. Ищите царство, остальное все приложится. Слово Иисуса всегда исполняется. Аминь. Всегда слово Иисуса исполняется. Вот просто вот такое простое назидание вот из этого отрывка мы можем сделать. Поэтому находите слова Иисуса, применяйте их в свою жизнь и имейте эту уверенность. Все сбудется. С 14 по 20 стих. Вот сегодня последний отрывок будет основной. «Когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним. И сказал им: очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, ибо говорю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится в Царстве Божьем. И, взяв чашу и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собой, ибо говорю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: это тело мое, которое за вас предается. Это творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: это чаша Новый Завет в моей крови, который за вас проливается». Основная тема будет вот, проповеди, да, вот на этом отрывке основана. Новый Завет, Новый Завет. «Очень желал», обратите внимание, он говорит в 15 стихе, «очень желал». Пасха, что такое, вот, особенно для того, как понимали ну, иудеи, тем более, как мы понимаем Пасху, да, это прощение греха, да, это свобода от греха, это мир с Богом, это доступ к Богу без всяких преград, да, святой святых верою мы можем входить, это расположение Бога к нам, ну, его благоволение, через жертву, веру мы приходим, и мы уверены, что Бог нас принимает. Вот такие вещи ассоциируются с Пасхой, да, мир с Богом. И Иисус говорит: очень желал, очень желал. И вот вы знаете, я по себе знаю, и вы, наверное, это прочувствуете, из-за нашей греховности, я из-за своей греховности очень переживаю, да, я не уверен в себе. Кажется, что для Бога я не очень желательный человек из-за своих несовершенств, да. Ну, я как бы сужу по справедливости, мне кажется, у меня столько проблем, как у христианина, как у пастора вообще, и я очень чувствую нежеланным, потому что я конкретно всегда могу найти какие-то вещи, где я несовершен, да, а Бог святой. И какое откровение для меня, для всех нас, что и радость, и облегчение, что сам Иисус первый очень хочет нам дать вот эту свою жертву. Не нужно умолять о милости. Знаете, вот когда согрешишь или чувствуешь себя просто недостоин, ты думаешь, как-то надо там какое-то время там провести в долгой молитве, как-то исправиться, доказать Богу на каких-то делах, что ты вот не такой плохой, и кажется, чтобы ты ушел от Бога, и чтобы вернуться к Богу, это длинная дорога, это не так просто. Конечно, надо стараться, но это займет какое-то время, и очень неуверенность такая, и ты хочешь вернуться к Богу, ты готов умолять Его о милости, выпрашивать, даже заслуживать. Да, вот такие мысли поначалу приходят. И Иисус, Он здесь не попрекает учеников своими страданиями. Он говорит, я очень хотел разделить, я очень хотел есть вместе с вами. Иисус очень хотел дать вот так вот духовно эту свою жертву. Очень хотел. Я хочу, понятно почему, у меня проблемы. Да. А Иисус, зная мою неуверенность, мое осуждение, Он спешит, Он хочет, Костя, я хотел. Больше, чем ты. Даже первый, чем ты захотел. Я хотел дать тебе эту жертву. Иисус хочет показать первым мне свою любовь. Он как бы здесь вот, Он изливает свою любовь. Мы же знаем, что Он там еще ноги омыл ученикам в этот момент, в Евангелии от Иоанна это написано, да? Это как признание любви. Очень желал. Иисус очень желает дать мне свою жертву. И Он там потом будет говорить, да, про кровь и про хлеб, как Его тело. Мне не надо выпрашивать это. Иисус сам мне предлагает. Мне не нужно пойти на небо, чтобы этого Спасителя сюда привести, чтобы Он меня спас несчастного. Он сам пришел. Первый. И Он хочет. Не просто я желаю. Он желает первый дать мне эту спасительную жертву. Дать мне себя. О, мне вот это для меня и для нас это должно быть большой поддержкой. Вот это вот благодать. Когда мы берем причастие, мы иногда думаем, надо исследовать свое сердце, и это нужно делать. Там, простить кого-то, исповедовать грех, это нужно. Но с этим иногда приходит такая мысль, ой, это так серьезно, надо быть достойными, и такое напряжение у нас, ты весь напрягаешься. Хочешь быть достойным вот этой великой чаши, великой этой жертвы, которую Иисус сделал для тебя, да? И какое облегчение понять, что это не так. Просто Иисус знает все мои проблемы, Он говорит, Костя, не переживай, просто бери и ешь. Просто бери и пей. Тебе, ты голоден духовно, ты жаждешь духовно. Не надо никаких слов, мне достаточно твоя простая вера в мою жертву. Бери и ешь, и живи, и радуйся. И мы будем сидеть за столом. И над головой у тебя будет как бы написано «Моя любовь». Иисус будет мне улыбаться. Не нужно заслужить вот эту вот любовь, расположение Спасителя. О, это огромное облегчение и радость. Потому что совесть нас очень часто обличает. Обличает вас совесть? Переживаете вы из-за осуждения, да? Есть такое, что постоянно как бы надо бороться с осуждением, да? И я говорю про эти случаи, когда ты уже по несколько раз исповедовал свой грех, и все равно мир не приходит. И вот мир приходит, когда читаем такие места. Очень я желал. Ешь. Ешь и пей. Иисус здесь другую еще вещь говорит. Ну, следующая мысль. «Не буду есть, не буду пить, доколе не придет царство». А в Матфея 26:29, «Когда буду пить с вами новое вино в царстве». С вами, да? То есть для учеников это могло прозвучать, Иисус не будет есть, пить, ну, все, значит, следующая Пасха, мы уже будем в Царстве Божьем, там будем ее есть, да? Но они ожидали Царства Божьего, прямо вот сейчас будет, да? Вот. Но Иисус подготавливает их, да? Но Он также им говорит, что как бы там ни было, в конце концов, я буду с вами есть эту Пасху, и вы будете в этом великом Царстве Божьем со мною. Это совершится, вы там будете. Апостолы-то умерли, да, уже давно. Но Слово Божие, Иисус сказал, значит, у нас будет все эти апостолы, да, они воссядут там, в Царстве Божьем, который придет. И Иисус заново, после большого перерыва, возьмет эту чашу любви, Его любви к нам, да, этот хлеб, да, о, какая это будет радость, о, какая это будет радость, какая это будет такая вот встреча с Иисусом в этом царстве, когда все уже победа, когда зло наказано, убрано с этой земли, да. мертвые воскресли, какая это будет радость. И это мы можем к себе применять, конечно, что вот мы принимаем причастие, да, раз в месяц, но настанет день, когда уже не пастор Костя, а Иисус здесь будет стоять и говорит: примите и пейте, примите и ешьте. Какая будет радость? Это обязательно сбудется. Это обязательно сбудется. Мы будем в Царстве Божьем обязательно с Иисусом есть и пить. Аминь. Есть и пить, кстати, там будут в Царстве Божьем, получается. Ну ладно. Это другая тема. И служить, да, радостно. Там будет, конечно, дело. После разлуки настанет вот эта обещанная встреча. Я не буду. Это значит, для Иисуса я буду томиться и ждать этого момента. И Отец знает это время, но я буду ожидать. Да? И это, ну, вот как люди разлучаются, говорят: я буду ждать тебя, да. Ну, это значит, да, когда вот люди любят друг друга, да. И также Иисус им говорит: я не буду, но я буду ждать этого момента снова. Тело за вас предается, да, Иисус говорит. Это тело мое, которое за вас предается. Кровь за вас проливается. Ну, для учеников это было... Им надо было это переварить, потому что они привыкли: агнец, агнец, агнец. А здесь Иисус говорит, да, про это. Они готовы были все воцариться уже, там римлян скинут. А тут Иисус им говорит, и это новое было для них. Это новое было для них. Нам это сейчас легче понимать уже. Но нам нужно это все равно вспоминать, потому что Иисус говорит: творите это в мое воспоминание. Это нужно помнить. Это нужно помнить, то, что Иисус сделал. Мы интеллектуально знаем благодать, Новый Завет, но нам нужно это вспоминать каждый раз, потому что так получается, что как-то мы сваливаемся в закон, в Ветхий Завет, и забываем, как жить по благодати. И вот именно это все начинается с понятия, то, что кровь и жертва Иисуса Христа за наши грехи. Это Новый Завет, который Иисус установил. Новый Завет. Есть Старый Завет, Завет дел, да, вот, или справедливость, как мы говорили. Это хороший Завет, да, просто мы слишком плохие, по этому Завету мы не можем жить. И есть Новый Завет благодати, вот, в котором мы сейчас, слава Богу, находимся. Важно помнить Новый Завет и не жить в Старом. А это может происходить с нами. Это может происходить с нами, и это происходит очень часто. 1 Коринфянам, 10 глава, давайте вот поразмышляем над нашим Новым Заветом, в который мы вступили с Господом. Поразмышляем, что значит причастие для нас, да. Какой духовный смысл и поддержку он несет. 1 Коринфянам, 10 глава, 16 по 17 стих. Может, сейчас кто-то живет по закону. А как это проверить, если вы живете по закону? Если у вас сейчас нет мира в сердце, это значит, вы живете по закону. Вот очень просто проверить. Если у вас есть радость, покой, уверенность, она только, это такое, как благодати приходится. Потому что честный человек, он всегда будет чувствовать себя виновным, и радость откуда возьмется? Радость только если вот он верит и понимает благодать. Да, 10 глава, 16 по 17 стих. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который прилагаем, не есть ли приобщение тела Христова? Приобщение тела Христова. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. То есть, видите, ты как бы съел хлеб, и ты хлеб стал частью тебя, а ты стал частью хлеба. Ты принял Иисуса Христа верою, да? Христос вошел в тебя, и ты вошел в Христа, ты объединился со Христом. Вот это вот такая вот вещь, которую нужно вспоминать. Это не просто Иисус дал мне какую-то силу, Он вошел в меня, а я в Нем. Вот как Ваня начал сегодня молитву перед проповедью. Мы в Нем, а Он в нас. Бог в нас. Бог в нас. Это великая мысль, но она иногда у нас как бы притирается, и мы не понимаем, об этом нужно вспоминать. Приобщение к телу Христову. Я объединился со Христом. Вот весь в этом есть такая тайна. Тайна, она действительно великая тайна. Христос в вас, упование славы. Христос во мне. Не просто я что-то для Христа делаю. Он во мне сейчас живет. Ефесянам 3:14. Мы сделались причастниками Христу. Причастие, то есть я часть Христа, а Христос часть меня. Соделались причастниками Христа, Христу. 2 Петра 1:4. Соделись причастником божеского естества. Какое естество у Бога? Это Бог. А я что? А я что, стал частью этого естества божественного? Кто я тогда? Где я грешный человек? Как написано? Сделались причастником божеского естества. Или Иоанна 6 глава 57 стих, там Иисус говорит, я живу отцом. Иисус живет отцом, это понятно. Это не вызывает, да. Так и идущий меня, жить будет мною. Ничего себе, какая связь между Иисусом и Богом. И получается, я сейчас с верой принимаю жертву Иисуса Христа, я имею такую же связь с Иисусом, а значит и с Богом, какой Иисус имеет с Богом. Настолько близ, настолько надежно. И если бы мы по-настоящему осознавали вот это вот откровение, это бы так меняло нашу жизнь и в плане мира, и в плане действий. В Ветхом Завете такого не было. В Ветхом Завете они просто пытались своими силами жить для Бога. Хорошая идея, но так не получается. Римлянам 6:11. Так и вы почитайте себя мертвым для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. Мой любимый стих. Почитайте себя мертвым для греха. Почему надо почитать? Потому что такова теория, такова реальность. Идущий меня, жить будет мною. Вы живете Иисусом Христом. Аминь. Не своими просто силами. У вас есть Иисус Христос в вашей жизни. В следующий раз, когда у вас проблема возникнет, и вы подумаете, как бы мне ее решить, вспомните, а что я ее буду решать? У меня есть Иисус. Правильно? А если я буду, как же мне это решить, эту проблему, как же мне угодить этому святому Богу, это значит, я забыл, что Иисус у меня есть. Если я своими силами пытаюсь угодить Богу и забываю, что, а что я должен... Иисус живет во мне, и мне надо так учиться, почитать. Дело в том, что это у каждого дитя Божьего это есть. Если вы крестились, да, все, вы во Христе, вы его в смерть крестились, но вы в его жизни крестились, да, Римлянам 6 глава. Это для каждого есть, да, но не каждый, к сожалению, живет по вере и почитает себя тем, кто он есть на самом деле. Такое бывает, да. И вот очень важно почитать себя мертвым для греха, да, и живым для Бога. В Ветхом Завете, как бы, я живу для Бога. В Новом Завете Христос живет во мне для Бога. Этот день, вот это мое служение, которое я стою перед вами, это Христос проживает через меня для Бога. Это не я своими силами хочу вот хорошую проповедь вам донести, это Христос. Это поддержка большая для меня. И все мы так должны смотреть на все те задания, которые Бог нам ставит. А у нас есть, конечно, стремление к святости. И у нас много есть хороших дел, которым Бог нас избрал. Но эти хорошие дела Христос проживает в нас, а не мы сами. А мы зачастую начинаем сами делать эти хорошие дела. И разочарование, оно будет тут как тут. И нужно остановиться и вспомнить вот эти вот великие обетования. Христос в вас, упование славы. Христос живет во мне для Бога. Вот так надо помнить, почитать. Наша проблема в том, что мы начинаем жить не верою, а чувствами. Потому что чувства говорят, ну никакой ты, Кость, не мертвый. Для греха ты вообще не мертвый, у тебя столько много вообще связей с грехом. Вообще, ну не мертвый ты никак, да? И для Бога тебе еще надо достичь такого состояния, когда вот ты будешь прям для Бога жить. Ты что-то делаешь для Бога, ну так, чтобы жить для Бога. Но это вот мои чувства говорят, да? А Иисус мне говорит, его жертва, Новый Завет, да, мне говорит, нет, я мертв для греха, хотя я не чувствую так. Но Слово Божие мне говорит, и я жив для Бога, хотя, опять же, я могу не чувствовать так. Не более того, я и не чувствую. Я и сейчас не чувствую, что я вот прямо мертвый для греха и живой для Бога. Я не чувствую, если вот только говорить о моих чувствах. Но... Вы мне говорите, Кость, ты должен верить в Слово Божие. Аминь. Слово Божие мне говорит, что я во Христе, и вы во Христе. И это вообще потрясающая мысль. Она такая большая, что мы иногда просто, нам не хватает как бы смелости ухватиться за нее. Потому что вот все мы начинаем на чувства, да. Очень легко сатане и самому внушить себе, я не чувствую Христа. Ну, не чувствую я. Вот когда почувствую, тогда я буду жить этой победоносной жизнью. Помогите мне почувствовать, да. Молитесь, чтобы я почувствовал. Молитесь, чтобы я вот духовно возрос, чтобы я вот почувствовал, что Христос живет во мне. И это неправильно. Потому что это уже не нужно молиться о том, что у тебя уже есть. Но нужно молиться, чтобы осознать то, что у тебя это есть. А это вот просто выбрать веру вместо того, чтобы полагаться на чувства. Потому что верующий, он праведный, он верою живет. Новый Завет говорит, я во Христе. Я стал причастником Христа, божеского естества. Все получится. Аминь. Если я во Христе, все получится. Вот просто внутренне себе скажите, я во Христе, все получится. Можете так внутренне сказать для себя? При всех наших несовершенствах, трудностях вокруг нас, Христос с нами в лодке, доплывем. Аминь. Христос в моей жизни, доплыву. Вот я куда, Бог меня хочет, чтобы я доплыл, я доплыву. Не потому, что вот я такой молодец, потому что у меня есть Христос. Я когда был еще неверующим, когда я понял, что там говорилось про религию, про христианство, святая жизнь, и мысль, конечно, меня пугала. Жизнь святая – это, конечно, хорошо, но я не смогу такой жизни жить. Но мне говорилось, что вот Дух Христа к тебе придет, когда, если ты уверуешь, да, и Дух Христа, Он в тебе будет жить, и все получится. Я подумал, если Дух Христа придет, тогда все получится. Но мне нужно это напоминание. Мы все так уверовали, это вдохновило нас, мы родились свыше, но нам нужно напоминание, потому что мы можем возвращаться к старому вот этому Ветхому Завету. По Ветхому Завету невозможно жить и угодить Богу, но интеллектуально он как-то проще, понимаете, Ветхий Завет. Это, ну, справедливости. Сделал, получил награду, не сделал, получил наказание. Это как-то проще, да? А то, что ты не сделал, а Бог все равно тебя любит, что ты грешный, несовершенный, и Он будет давать тебе силы, искренним человеку это трудно принимать. Откройте со мной Иеремия. Вот это вот то, что Иисус говорит про Новый Завет, это на самом деле было предсказано Иеремии, 31 глава. Да, 31 глава, 31 по 33 стих, да, посмотрите. «Вот наступают дни, слава Богу, они для нас уже наступили, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я остался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израиля после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренностях, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом. Они будут моим народом». Здесь остановимся. «Вложу закон мой во внутренность их». У вас в сердца вложен закон Божий? Так слово говорит, правильно? Но зачастую мы так не чувствуем, согласитесь? Но мы выбираем верить, и так написано. Но почему, но вот здесь написано, да, закон мой во внутренности их. Но этот закон Божий в моей внутренности не потому, что вот я как-то стал такой, да, это потому, что Христос во мне, понимаете? Почему закон Божий во мне, в моем сердце? Потому что Христос во мне, не потому, что я вот духовно родился и теперь такой стал, а потому что Христос, личность Христос, да. Поэтому мы вспоминаем. Тот завет, то есть Ветхий Завет мой, они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними. 32 стих. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними. Видите, Ветхий Завет человек нарушает, но Бог по-прежнему был в союзе с Израилем. Да? Израиль нарушил, но он по-прежнему был в союзе. И вот мы делаем подобную ошибку, мы живем по Ветхому Завету, мы как бы своими силами стараемся ну, чтобы угодить Богу, у нас не получилось, ну, хорошо, Бог верен мне, да. Но вот Бог был верен Израилю, но у них не получалось, да. И мы думаем, что Новый Завет – это и есть. Ну, ты старайся своими силами, но если не получится, Бог тебя не оставит, да. Но на самом деле это не есть Новый Завет. Так было и в Ветхом Завете, понимаете? В Новом Завете не я стараюсь, да, а Христос старается, Христос живет через меня. Вот чем отличие Нового Завета от Ветхого. Потому что то, что в Ветхом Завете Бог был им верен, это, ну, так оно и было и в Ветхом Завете. В Новом Завете Христос старается. Мы ошибочно делаем вот этот выбор стараться своими силами жить для Бога. Но если не получится, Бог будет верен мне. Ну, хорошо, что Бог верит, хорошо, что вот Бог так меня любит, да? Опять буду стараться. Но не надо своими силами стараться. Христос же живет во мне. Зачем я своими силами стараюсь угодить Богу, когда Христос у меня есть? Вот это вот разница между ветхим и новым. Я переживаю, что... Я по себе знаю, я переживаю, что некоторые из нас, братья и сестры, мы живем по Ветхому Завету. Ветхий Завет сам по себе-то, он много чего хорошего. Закон-то сам по себе хорош, да? Я стараюсь угождать Богу, да? Ну, надо верить, чтобы Христос жил во мне, а не я сам старался. Вот это и есть Новый Завет. Жертва Христа – это не просто омытие греха. Конечно, это омытие греха, но это не только. Потому что человек, как мы ошибку какую делаем, мы омылись от греха, ага, теперь я мыт и чистый, теперь я смогу жить для Бога. Нет, ты не сможешь жить для Бога. Ты омыт для греха, чтобы Дух Святой в твой чистый храм, ну, в тебя вошел, и он жил, Дух Христа. Вот для чего нужно омытие. Не просто, чтобы ты омылся, и теперь сам, а, вот я сам смогу жить для Бога. Не получится, понимаете, братья и сестры? А мы иногда именно так и делаем. Ну, Иисус омыл, Иисус возлюбил, теперь я ему должен доказать свою любовь. И вот мы всеми силами пытаемся доказать свою преданность и праведность Богу, и делаем это своими силами. Это ошибка. Это ошибка. И мы, когда принимаем причастие, когда изучаем вот эту вот тему, Новый Завет, да, мы должны помнить, чтобы избегать этой ошибки. Когда мы принимаем причастие, мы не только вспоминаем омытие нашего греха, но мы также вспоминаем, потому что мы, ну, хлеб – это тело Христа, мы принимаем в себя внутрь, и мы это делаем постоянно. Это причастие – это как стиль жизни каждый день. Мы принимаем жизнь Христа в себя, верую. А в причастии просто вот раз в месяц мы это вспоминаем. Вот в этом заключается Новый Завет. Потому что для иудеев была понятна вот эта идея. Если ты принимаешь это вино или это хлеб, то ты становишься как бы частью вот этого хлеба и частью с тем, кто ты разделяешь этот хлеб или этот напиток. И здесь в причастии вот эта вот идея, то, что мы объединились со Христом. Христос живет для Бога. И у него получится жить для Бога во мне. Вот это вот должна для нас поддержка в Новом Завете. Христос живет во мне для Бога. Не я просто живу для Христа. Мне не нужно жить для Христа. Христос уже пришел в мою жизнь. Мне нужно жить для Бога вместе со Христом. Понимаете? Вроде бы тонко это самое. Христос, он посредник. Не нужно стараться Христу угождать. Иисус, он как врач, он приходит и делает невозможное, он лечит. Богу надо угождать, но Богу надо угождать и, возможно, угодить только во Христе. Понимаете разницу? Между Богом и Христом есть определенная разница, нельзя это путать. Христос – посредник. Понятно, мы верим в триединого Бога, да, но есть разница. Христос – он ходатай. И с помощью Его силы мы сможем угодить Богу. Христу не надо угождать, не нужно приводить Христа с небес, чтобы Он помог, спас. Бог придет в свое время и установит свое царство на земле. Но сейчас Он дал нам вот этого Спасителя, чтобы мы жили уже сейчас в Новом Завете. Мы сейчас уже возрождены, как мы вот сегодня в песне пели. Воскресли уже сейчас мы. Понимаете, братья и сестры? Мы духовно родились, потому что Христос, Дух Христа в нас поселился. И как часто, просто имея вот эти вот потрясающие обетования, мы начинаем просто жить своими силами для Бога. Это хорошая идея, то, что мы пытаемся жить для Бога, но плохая в том, что своими силами. Плоть, она не может угодить Богу. Поэтому, когда вот мы в следующий раз будем принимать, в следующее воскресенье, да, причастие, мы не только получаем прощение грехов, мы получаем жизнь Христа. Понимаете? Аминь. А если жизнь Христа во мне, то все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Это называется назидание вере. Это не призыв к святой жизни. Если я получу назидание вере, святая жизнь, она будет плодом вот этого моей веры, то, что я во Христе. Мы должны услышать не просто призыв к святой жизни, это важно делать, но как мы это делаем? Мы прежде всего даем назидание вере, что человек во Христе. Мы не просто ему говорим, что ж ты такой плохой, давай вот надо быть таким хорошим. Да, надо быть хорошим. Нет, это Ветхий Завет, так ничего не получится. Мы разочаруемся ужасно в таком христианстве. Нам нужно услышать назидание, что я в вас, а вы во мне. И когда я верю, когда меня убедили, что я не сам по себе для Бога, а Христос во мне, и Он не оставит, и Он не бросит, и мне не нужно заслужить, чтобы Христос сохранил свое присутствие во мне. Да? Когда меня так убедили, плод такой веры будет обязательно святость. Не нужно переживать, что там человек расслабится или еще что-то. Нет, если по-настоящему он понял, что Христос живет во мне, ему это понравится, он загорится, он почувствует, что я все могу сделать для Бога теперь, потому что это не я, но я со Христом. Но человеку и нам нужно вспоминать это, иначе мы будем спотыкаться и разочаровываться, возвращаться в Ветхий Завет. Вот это вот Новый Завет, пусть Дух Святой нам помогает. Нам это нужно вспоминать. Это много раз нужно вспоминать. Поэтому Иисус поэтому мы каждый месяц принимаем причастие. Мы вспоминаем вот эти вещи, что мы омыты, и теперь Дух Святой беспроблемно живет в нас и действует. Но нам нужно почитать себя, смотреть на себя и проявлять веру. То есть от меня что требуется? От меня требуется мой выбор и вера, да? А самое главное, действие сделает Христос во мне. Аминь? Но я должен верить. Если я забуду про это, а я забываю, и вы забываете, тогда мы будем делать своими силами, и у нас ничего не получится. Без меня ничего не можете делать, Иисус сказал. Ничего не можете делать без меня. Но в Новом Завете мы во Христе, мы как ветвь на лозе, плод обязательно будет. Нам просто надо пребывать во Христе, почитать себя, что мы во Христе, почитать себя мертвым для греха. Все, я свободен от греха, и я жив для Бога. Потому что я во Христе. Не сам по себе, конечно, я во Христе. И тут не надо это чувствовать. Просто надо в это верить. Никогда не почувствуете вот это, что вы во Христе. На самом деле, если вы искренний человек, да, вы никогда это не почувствуете. Всегда совесть вас будет удручать и обличать. Я даже скажу так, что Павел, вы не думайте, что вот вы сидите и думаете, вот Костик говорит, или там кто-то, вот, наверное, кто-то достиг такого состояния, вот прямо он чувствует, что он во Христе, и вот он, так не нужно думать. На самом деле, никто так себя не чувствует, что он во Христе. Просто люди живут по вере, и по вере мы тоже можем жить, это не нужно чувствовать. Я даже вам скажу, что Павел, он не чувствовал, что он во Христе, потому что он говорит в Римлянам 7:19, что хочу, то не делаю, что не хочу, то делаю. Вот такие чувства были у Павла. Вот что я хочу, я не делаю. А что не хочу, делаю. Вот его чувства были, да, на самом деле. То есть вы не думаете, что Павел достиг какого-то состояния в плане чувств. Он был прям такой уверен, он прям просыпался и чувствовал, что Христос в нем, он верил. И потом, может быть, и возможно, чувства приходили, но он начинал с веры. И он там говорит, то есть Павел, представляете, а великий апостол Павел, он говорит, что хочу, то не делаю, что не хочу, делаю. И мы то же самое проходим, и то, что Павел, он сказал, благодарю Бога, да, Павел говорит, если Христос в вас, то тело мертво для греха, а дух жив для праведности. Если Христос в нас, если мы крестились в Иисуса Христа, значит, уверовали, значит, Христос в нас, значит, тело мертво для греха. Но чувство сразу скажет, да не мертво для греха, смотри, у тебя и зависть там, и раздражительность там, и то, и беспокойство у тебя, и ты переживаешь из-за мелочей, из-за этого ты переживаешь, да ты вообще не духовный. Да как Христос в таком можешь жить? Если бы Христос в тебе жил, ты бы не боролся с этими похотью, завистью и так далее, и так далее. Понимаете? Но и Павел тоже знакомым было эти чувства, но он научился жить верой. И это призыв тоже для нас научиться жить верою. Не просто делать добрые дела для Бога, а позволять Христу жить. И тогда вот будет истинный пребывающий плод. Если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Верую жить, а не чувством. Вот это вот радостная весть, братья и сестры. Или это странные слова? Я допускаю, что, может быть, я не очень четко все доношу, но я это делаю много раз, и даже Иисус, когда говорил про эти вещи, некоторым показалось эти странные слова. Кровь, плоть, как я живу отцом, так и вы будете жить мною. Это было для некоторых слишком высоко. И им показалось странные эти слова. В этих словах было дух и жизнь, Иисус говорит, но людям показались странными. Один из этих, кому показалось странным, был Иуда. Он не верил в это. Наша задача – поверить, то, что как Иисус живет Богом, так и мы теперь живем Христом для Бога. Это радостная весть. Вот это и есть вот Новый Завет. Опростники – это вот еда без дрожжей. Почему мы теперь вот живем как бы без этой закваски? Потому что Христос, вот Он, вот этот вот хлеб без дрожжей, Он живет в нас, да? Пасха – это свобода от рабства греха, потому что Иисус живет в нас. Не просто там что-то теоретически произошло. Личность, Христос, живой воскресший Христос живет во мне и вас, братья и сестры, в каждом из вас, если вы верующий в Иисуса Христа. Вот это вот и есть Новый Завет. Иисус вот желает, чтобы вот это вот, чтобы у нас вот это была благодать и вера, чтобы мы освободились от осуждения и приняли вот эту вот его жизнь в мире и в покое. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, только верою. Новый Завет. Уже не я живу, но Христос живет. Что живу по плоти, вопрос встает. А как ты живешь, кость по плоти? Да, но я живу только верою в то, что Слово Божие мне говорит, кто я есть. Я не живу своими чувствами. Да? И когда я живу верою, что Иисус живет во мне, Иисус действительно начинает жить в моей жизни. И тогда у меня вместо на практике, вместо зависти, страхов, эгоизма, раздражительности, в результате получается плод мир, любовь, радость. Слава Богу. Давайте помолимся. Господь, иногда вот эти слова, учения, благодати, оно мы признаем, Господь, оно прекрасное, но оно слишком высокое. Господь, мы хватаемся за него, мы получаем поддержку, но как-то быстро мы потом отпускаем и возвращаемся в этот закон, в дела, Господь. Помоги нам, Господь. Пусть, Господь, вот эти слова о Твоей крови, Господь, что это значит, что Твое тело в нас теперь, раз мы принимаем причастие и хлеб, Господь. Открой нам, дай нам дух откровения, кто мы есть в Тебе, Господь. Как безмерно Твое могущество в нас. Не просто Ты, великий Бог на небе, а Ты великий в нас, потому что Христос в нас, Господь. Дай нам вот это вот откровение, Господь. Пусть мы, Господь, не ленимся, а примем эти обетования, веру, поймем, что это для нас, для каждого, что другого пути найти мир и силу, и плодоносить духовно, просто нет другого пути. Христос есть путь истинной жизни, Господь. Открывай нам еще глубже, Господь, вот эту вот истину, Господь. Мы знаем ее, Господь, и в то же время, как мало мы ее знаем, Господь. Открывай нам, Господь, помоги, Господь. Мы поняли, Господь, но, Господь, пусть это глубоко проходит в нашу жизнь, Господь. Пусть каждое мгновение, Господь, мы живем вместе с Тобой, а не просто какими-то урывками, там, когда тяжело совсем стало, Господь. Пусть мы наслаждаемся этим общением. Иисус, Ты не осуждаешь, Ты даешь нам себя. Ты очень хочешь дать нам себя, чтобы мы каждое мгновение жили Тобою в этой любви, в этом общении. О, Господь, расширяй наши пределы, Господь. Открывай, Господь. Помогай нам. Научи, как Ты обещал, что Дух Святой придет, всему научит. Научи нас, Господь. Пусть будет радость, пусть будет святость, пусть будет любовь, Господь, когда мы понимаем благословение и отличие Нового Завета, Господь. Благодарим Тебя за Твою кровь, Господь, она действительно омывает. Твоя кровь вместо нашей грешной крови. Господь, Твое чистое тело вместо нашего грязного тела, Господь. Мы принимаем эту веру и благодарим Тебя. Будь прославлен, Отец. Благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса. Аминь.